После того, как поезд обогнул юго-западный свод бассейна, они поехали к северу. Они миновали 4 или 5 трубопроводов, построенных слева от гор Геллеспонт, голые зазубренные хребты которых напомнили Майя-Неваду или Афганистан. Их пики были выбелены снегом. Майя глядела в окно, не отрываясь, на дне бассейна расползались заплаты грязного, разбитого льда, часто отмеченные светлыми пятнами новых разливов. На вершинах холмов у магистрали возводились городки под куполами.
«Прямо тосканский ренессанс», — подумала Майя. «Предгорья станут популярным местом для поселений», — сказала она Диане. «Они окажутся между горами и морем, а некоторые из устьев каньонов превратятся в заливы».
Диана согласно кивнула. Вскоре поезд добрался до последнего участка своего кругового маршрута. Здесь магистраль пересекал ледник Нистен, вернее, замерзшие остатки массива, который прорвался и затопил Лоу-Пойнт в 2061 году. Людям пришлось изрядно потрудиться. Ледник достигал 35 километров в ширину в своей самой узкой точке, а никто не располагал ни временем, ни оборудованием, чтобы построить над ним подвесной мост. Поэтому дело ограничилось лишь несколькими сваями, вбитыми сквозь лед в камень. Сами сваи с острыми выступающими ребрами установили на противоположных сторонах ледника. К ним крепился умный понтонный мост. Он перемещался по сползающему льду на особых подушках. Те сжимались или расширялись, реагируя на подъемы и впадины ландшафта. Поезд замедлил ход, чтобы проехать по этому пути, и плавно заскользил по подушкам. Наконец Майя увидела место, где ледник выпадал из зазора между двумя клыкообразными пиками, совсем рядом с кратером Нистен. Какие-то повстанцы с помощью взрыва обнаружили тут водоносный горизонт и выпустили один из 5 или 6 крупнейших водных прорывов 61-го года. Почти такой же большой, как и тот, что прочертил каньоны долины Маринер. Лед под ними был еще радиоактивным, но сейчас пейзаж казался удивительно мирным и спокойным. Последствием того ужасного наводнения стало разбитое поле ледяных блоков. Диана сказала что-то об альпинистах, которые любили спускаться по гладкой вертикальной поверхности просто ради удовольствия. Майю передернуло от отвращения. «Люди действительно безумны», — она подумала о Фрэнке, унесенном прочь наводнением в долине Маринер, и выругалась вслух.
«Вы не одобряете?» — спросила Диана.
Майя снова выругалась. Изолированный трубопровод находился под понтоном и доходил до Лоу-Пойнта. Рабочие все еще осушали дно разбитого горизонта. Майя рассматривала здание Лоу-Пойнта. Она некоторое время жила там с инженером, имени которого не могла вспомнить. Теперь местные выкачивали остатки влаги из водоносного слоя кратера, чтобы залить этот и так полузатопленный город. Великий потоп 61-го превратился в узкий ручеек, регулируемый и направляемый в нужную сторону. Майя почувствовала в себе крутящийся вихрь эмоций, разбуженный всем, что она видела. Она была опустошена и одновременно взвинчена до предела. А сколько еще ее ожидает впереди? Потоки внутри ее, сверкающие стрелы в ее разуме. Если бы только она могла надеть ярмо на собственный дух, осушить его, контролировать, сделать разумным. Но гидростатическое давление было таким сильным, что прорыв грозил разрушить ее самость. Нет, такой поток не удержишь трубопроводом.
«Все меняется», — сказала она Мишелю и Спенсеру. «Мне кажется, мы уже ничего не понимаем».
Она вернулась в Одессу счастливая и встревоженная, назойливо любопытная, ищущая все новое. На стене над своим столом в офисе она повесила рисунок Спенсера. Алхимик швырял толстый том в волнующееся море. Надпись внизу гласила «Я утопил свою книгу». Майя покидала квартиру с утра пораньше и шла вдоль берега в Deep Waters. Офис компании располагался рядом с пока еще сухим портовым районом, поблизости от другой фирмы Praxis, называющейся «Separation de l'Atmosphère».
Майя была боссом команды, занимающейся синтезом, и координировала полевые подразделения Deep Waters. Помимо прочего, она сконцентрировалась на малых мобильных проектах, которые велись на дне бассейна. На таких участках разрабатывали неглубоко залегающие полезные ископаемые, а также перераспределяли лед. Иногда Майя занималась дизайном этих мини-блуждающих поселений, наслаждаясь возвращением к эргономике, самой первой ее профессии, не считая, собственно, космонавтики. Работая в течение дня в разных кабинетах, она смотрела на свои зарисовки и чувствовала наплывы дежавю. В такие моменты она спрашивала себя, не делала ли она все то же самое раньше, в прошлом. Она удивлялась также, почему именно эти навыки прочно засели в ее памяти, а другие знания оказались столь эфемерны. При всем своем желании она не могла вспомнить, как училась эргономической экспертизе, хотя справлялась с работой просто прекрасно, несмотря на десятилетия, которые прошли с тех пор, как она получила диплом. Но разум продолжал играть с ней в странные игры. Время от времени ощущение дежавю возвращалось навязчиво, как ночной кошмар, и казалось, будто каждое отдельное событие дня уже случалось раньше. Это было очень неприятно. Майя боялась, что настанет день, когда весь мир превратится в тюремную камеру, а она станет ее узником. Даже здесь она порой чувствовала себя заводным механизмом, который не способен делать что-то самостоятельно и автоматически повторяет запрограммированные операции. Однажды, когда это ее состояние длилось уже больше недели, она была выбита из колеи. Она словно оцепенела. Никогда смысл ее жизни не подвергался таким жестоким нападкам. Мишель был озабочен происходящим и заверял ее, что это, вероятно, ментальное проявление физических проблем. Майя отчасти ему верила, но поскольку лекарства почти не помогали, проку от объяснений Мишеля было мало. Она могла лишь терпеть, держаться и надеяться, что все пройдет само собой. И жуткое состояние действительно ослабело, а потом и улетучилось. В свою очередь, Майя решила выкинуть недавний кошмар из головы и поскорее о нем забыть. А когда приступ вернулся, она сказала Мишелю: «Господи, похоже, меня опять накрыло». А он ответил: «Разве ты мне это уже сегодня не говорила?» И они оба смеялись, а она отчаянно пыталась справиться. Она погружалась в каждодневную рутину и составляла планы для поисковых команд. Она давала им назначения, которые были основаны на отчетах хореографов, полученных с обода, а также на результатах других поисковых команд, уже вернувшихся в город. То была интересная, вдохновляющая работа, своего рода гигантская охота за сокровищами. И она требовала постоянного совершенствования в ареографии и в секретных привычках воды, спрятанной в глубинах Марса. Это увлечение помогло ей немного справиться с дежавю, и через некоторое время оно стало просто навязчивым ощущением, от которого страдал ее разум. Худшим, чем возбуждение, но лучшим, чем подавленность. Правда, затем ее разум делал новый вираж, и тогда Майе казалось, что ничего подобного с ней раньше не происходило. Пусть даже она при этом всходила на подножку трамвая «Жамевю», назвал ее состояние Мишель, и озабоченно покачал головой. Он считал, что «жамевю» — весьма опасная штука. Но тут ничего нельзя было поделать. Иногда было невыносимо жить с кем-то, кто настолько хорошо разбирался в психологических проблемах. Можно превратиться в объект для изучения. Им понадобится несколько псевдонимов, чтобы описать ее случай. Так или иначе, но бывали дни, когда ей везло, и она чувствовала себя действительно прекрасно. Она работала как трудоголик, заканчивала где-то между 4 и 7 часами, усталая и довольная. Шла домой в характерном свете вечереющей Одессы. Город лежал в тени Геллеспонта, но небо оставалось изумительно ярким. Облака ослепительно сверкали, проплывая над ледником, и все пылало отраженным светом, который переливался бесконечно разнообразной чередой оттенков красного и синего. И так было каждый день. Майя лениво шагала под раскидистыми деревьями, проходила в ворота здания Праксиса и смотрела на окна своей квартиры. Мишель был уже дома, и они вместе ужинали, а он рассказывал ей о специфике своих терапевтических сессий. Его клиентами становились тоскующие по земле эмигранты или долгожители с самыми разными жалобами, вроде дежавю Майи или нарушений Спенсера. Среди них встречались и люди с потерей памяти, аномией, фантомными запахами и другими проблемами. В общем, Мишель перечислял ей характерные геронтологические недуги, которые редко проявлялись у молодых. Майя расценивала это как зловещее предупреждение, что антивозрастная терапия, вероятно, не представляла мозгу того восстановления, в котором он нуждался. К Мишелю почти не приходили ни Сей, Сансей или Йонсей, что удивляло его.
«Хороший признак с точки зрения дальнейшей жизни на Марсе», сказал он однажды вечером, когда вернулся после спокойного дня в своем офисе на первом этаже.
Майя пожала плечами. «Они могут быть безумны, но не догадываются о своем состоянии. Мне кажется вполне вероятным такой расклад, особенно после того, как я проехалась вокруг бассейна».
Мишель посмотрел на нее в упор.
«Безумны? А может, они просто другие?»
«Не знаю. По-моему, они не понимают, что делают».
«У каждого поколения есть свои секретные общества. Их можно назвать ареопагами. В их природе преобразовывать планету. Ты должна со мной согласиться».
Когда Майя возвращалась домой, квартира благоухала провансальской стряпнёй Мишеля, а на столе стояла початая бутылка красного вина. Они частенько ужинали на балконе, и когда Спенсер бывал в городе, он навещал их, как и другие гости. За едой они обсуждали свою работу, говорили о событиях на Марсе и на Земле. Так и проходила ее жизнь в типичной «la vie quotidienne» —
повседневность, французский.
И Мишель делил с ней кров. Мишель со своей лукавой улыбкой, лысый мужчина, элегантный француз, ироничный, с чувством юмора, всегда такой логичный и объективный. В сумерках над темными ощетинившимися пиками Геллеспонта сиял розово-серебристый цвет, который сменялся фиолетовым и сгущался до лилового и угольно-черного. В такое время их голоса невольно смягчались. Мишель называл этот период часом между собакой и волком. Они убирали посуду со стола и возвращались в комнату, мыли тарелки и стаканы. Все привычно, знакомо. Мир тогда целиком пребывал в своем дежавю, и Майя чувствовала себя счастливой.